Всем привет! Вы слушаете 6-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф». С вами Илья Колмановский. Я буду отвечать на ваши вопросы. Сейчас каникулы. Я надеюсь, у вас появилось много времени, вы проводите это время не впустую, наверное, вы читаете или куда-нибудь ходите на прогулку, или, может быть, в музей, или, может быть, вы сейчас находитесь за границей где-нибудь в поездке, и вы нас слушаете там, потому что слушать нас очень легко, достаточно в интернете, в Яндексе набрать «Розовый жираф», вы окажетесь на нашем сайте, и вы услышите очередной выпуск передачи «Карманный ученый». Записывайте ваши вопросы по телефону 514-09-49, ведь в каникулы возникает особенно много вопросов, а мы постараемся на них ответить. Слушаем первый вопрос.
Я Яков Клеменюк. Сколько весит самая большая ящерица? Как называется самая маленькая ящерица?
О, это наш знакомый любитель рептилий, Яша Клеменюк. Сейчас мы ему позвоним и как следует это все перетрем.
Яков Клеменюк.
Алло, Яша?
Да.
Привет, Яш, это Илья, карманный ученый из издательства «Розовый жираф». Как твои дела?
Хорошо.
Яш, я хотел ответить на твой вопрос, сколько весит самая большая ящерица. Самая большая ящерица живет на острове Комодо, и она называется комодский варан. Она имеет длину до 3 метров и весит 70 килограммов. Это как большой взрослый мужчина. Она питается падалью, но иногда ловит мелких млекопитающих. Комодский варан может унюхать свою добычу на расстоянии 10 километров. У него очень хорошее обоняние. Это самая большая ящерица.
А зрение?
Зрение у него не очень хорошее.
А он выходит ночью или...
Нет, ночью он наоборот как раз плохо видит, у него не очень хорошее зрение. И он охотится днем. И самое важное для него это обоняние. Он может унюхать свою добычу на большом расстоянии. Ты представляешь себе, длина 3 метра, это как комната.
Да.
Его не случайно называют драконом. А еще я помню, что ты нам звонил и спрашивал, как называется самая маленькая ящерица.
Да.
Самая маленькая ящерица – это круглопалый геккончик с острова Харагуа в Доминиканской Республике. Этот геккончик может легко уместиться на 10-копеечной монетке. У тебя есть 10-копеечная монетка?
Сейчас нет.
А почему? Ты все потратил?
Нет, я брату все обменял на рубль. Я собрал там 50 рублей и поменялся с братом. У меня тут 50 рублей десятки, а я ему дал 10 копейками.
Он дал тебе 10-рублевые бумажки?
Да.
Ну, на такой бумажке уместилось бы целое стадо этих маленьких ящериц, а вот на 10-копеечной монете уместилась бы одна. Такая она маленькая.
А чем она питается?
Она имеет длину всего 16 миллиметров. Она питается очень маленькими насекомыми, всякими крошечными мушками и вот подобными всякими маленькими-маленькими насекомыми.
Она быстрая?
Да, все геккончики довольно быстрые. Они быстро лазят. Интересно, что геккончики умеют лазить по вертикальным стенам, как ниндзя. У них лапки так устроены, что они очень легко цепляются за даже самую гладкую поверхность. Кстати, и твои руки тоже могут цепляться за гладкую поверхность. Давайте сейчас все, кто слушает эту передачу, посмотрим на наши руки. У нас на руках, на ладонях есть особый узор. Он оставляет отпечатки пальцев. Этот узор позволяет нам лучше хвататься за всякие предметы. Вот если вы встанете сейчас на гладкий пол, на руки и на ноги, вы почувствуете, что ваши руки не скользят по полу именно благодаря этому узору. Вот, Яш, попробуй встать на руки.
Не могу.
Почему?
Я могу на ноги и на руки.
Я это и говорю, на руки и на ноги.
Ну, встал.
По-моему, ты не встал.
Ну, сел.
Нет, встань по-честному, так, чтобы мы слышали.
Я не могу.
Ты чувствуешь, как твои ладони хорошо упираются в гладкий паркет?
Да.
Они не скользят. Это потому, что вот этот узор, который у тебя есть на ладонях, создает очень большое трение. И поэтому руки не скользят. Вот так же и геккончики могут при помощи своих ладошек и пяток свободно лазить по вертикальным стенам, особенно если они такие маленькие, как круглопалый геккон с острова Харагуа Доминиканской Республики. Он имеет длину всего 16 миллиметров. Спасибо большое за твой вопрос. Звони нам еще. Пока.
Пока.
Ящерицы – это потрясающе интересные существа. Если вы уже достаточно взрослые, у вас есть много сил и много времени, я вам очень советую завести дома каких-нибудь ящериц. Они нуждаются в уходе, но это по силам, в общем, более-менее всем. И вы сможете понаблюдать за ними и позвонить нам по телефону 514-09-49 и рассказать о ваших питомцах. Мы обязательно запустим этот ролик в нашем эфире. Как мы разобрались, Яшей самый большой на свете представитель ящериц – это комодский варан, а самый маленький – это круглопалый геккончик. У гекконов очень интересные, действительно, лапы. Рассмотрите, как следуют ваши лапы, какой на них узор. Вы можете сделать отпечатки этого узора, если намажете руки краской и ляпнете это дело на листок бумаги. Потом вы можете это сфотографировать или отсканировать и послать нам. Мы выложим это на сайте. А пока что мы выложим на сайте очень красивые фотографии лапок гекконов. Какие у них интересные узоры на лапах, которые позволяют им, как ниндзя, бегать по вертикальным стенам и даже под отрицательным углом. Пожалуйста, не забывайте звонить нам по телефону 514-09-49 и оставлять ваши вопросы. А мы переходим к постоянной рубрике «Полная чушь». Сейчас, как обычно, я сообщу 4 факта об окружающем мире, один из которых – полная чушь. Факт 1. Варан может нападать на людей и даже убивать их. Факт 2. Если взять шахматную доску и на первую клеточку положить одну рисинку, на вторую – две рисинки, на третью – 4 рисовых зерна, на четвертую – 8 рисовых зерен, на пятую – 16 и так далее, на каждую следующую класть вдвое больше рисовых зерен, то если вспомнить, что у шахматной доски 64 клетки, в сумме не хватит риса даже в большом королевстве, таком, как была, например, Древняя Индия. И рис кончится. И уж тем более он не поместится на доске, если все время увеличивать количество этих зернышек вдвое. Факт 3. Во время первого хода пешка может перепрыгивать через клетку. То есть она делает ход не на одну клетку, а сразу на две. Факт 4. Неандертальцы жили в Африке.
Почему гречку, когда насыпаешь в кружку, просрушишь? А когда ее варишь, она уже как заговорилась, почему становится полкастрюли? До свидания.
Замечательный вопрос Маруси про гречку. Действительно, как же так получается? Насыпаем немного, а получается много. Сейчас мы с ней это обсудим.
Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Будьте любезны, а можно попросить Марусю?
Сейчас. Алло.
Алло, это Маруся?
Да.
Привет, меня зовут Илья, я карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Угу.
Как твоя жизнь?
Хорошо.
Ты недавно звонила нам и спрашивала, почему происходит такая история с гречкой. Если ее насыпать в кастрюлю, то ее вроде бы немного, но потом, когда она доваривается, получается полкастрюли, да?
Да.
Помнишь этот разговор?
Да, помню.
Вот я тебе звоню, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что гречка очень сильно разбухает. Вот давай представим себе, сейчас я насыплю немного гречки в кастрюлю, вот так, послушай. Слышно было?
Да.
Если потом налить в нее воды, вроде бы в кастрюле отдельно гречка и отдельно вода. Но когда ты заканчиваешь варить, воды в кастрюле больше нет.
Да, нету.
Как ты думаешь, куда она девается?
Она впитывается в гречку.
Правильно. То же самое происходит с рисом. Каждое зерно может впитать в себя очень много воды. И весь вопрос, почему так? Вот сейчас мы с этим разберемся. Давай вспомним вообще, что такое гречка. Откуда она вообще берется? Ее делают на заводе? Или ее, может быть, рожают какие-то животные?
Делают на заводе, я думаю.
Ты думаешь, что каждую крупинку гречки какой-то человек на заводе берет и лепит руками?
Нет.
Откуда же она берется?
Из растений.
Она берется из растения, она растет, правильно?
Да.
Вот. Давай вспомним, какая часть растения дает нам гречку. Это гречка получается из листиков?
Нет.
Может быть, из корней?
Нет.
А откуда?
Я думаю, из цветочков.
Правильно, у гречки бывают цветки. И, кстати, из этих цветков получается замечательный мед, если пчелы собирают нектар из этих цветков. И потом, после того, как цветки отцветут, из каждого цветка, вообще у любого на свете растения, получаются плоды, правда?
Да.
Вот у гречки плоды – это зернышки. Много-много зерен. Каждое зерно содержит в себе питательные вещества. Они нужны для того, чтобы детеныш гречки, маленький такой гречонок, мог бы вырасти. Вот когда зерно падает в землю, да?
Угу.
Для чего оно это делает? Вообще зачем нужны зерна? Давай вспомним.
Ну, чтобы потом принести потомство, как и животные.
Да, это что-то примерно как у животных, только из каждого зернышка вырастает потом новое растение. В данном случае гречиха. И чтобы из зернышка могло вырасти растение, значит, из этого самого зернышка даже должен начать проклевываться маленький росток. Этому росточку поначалу очень нужны силы. Дело в том, что у него нет своих собственных корней. И ни у каких растений поначалу нет собственных корней, через которые они могли бы питаться. А раз нет корней, значит, ему надо где-то брать еду. Где-то брать питательные вещества, правда?
Да.
И кроме того, у него нет листьев, которые могли бы его питать. Листья вообще-то дают питательные вещества растениям. Они делают еду из воздуха, воды и солнечного света. Ну и листьев поначалу у зародыша нету. Значит, ему надо чем-то питаться. Для этого каждое зернышко, любое зернышко, содержит в себе питательные вещества. Если ты разрежешь зернышко яблока, ты увидишь, что там есть такая белая масса. Это питательные вещества. У ореха, да, орехи очень вкусные. Но это не что иное, как запас питательных веществ для будущего маленького орешка, который будет прорастать, а потом вырастет большим и будет давать орехи. То же самое с гречкой. Каждое ее зерно забито под завязку питательными веществами. Такой склад, как бывает, ну, скажем, в магазине склад питательных веществ. У растений, у всех питательное вещество – это крахмал. Так называется питательное вещество почти у любого плода. В частности, вот и зернышко гречки забито под завязку крахмалом. Крахмал очень сильно разбухает. Когда зерно гречки попадает в воду, особенно в горячую воду, крахмал начинает набирать в себя эту воду, разбухать и увеличиваться в размере. В итоге в кастрюльке воды не остается, потому что каждое зернышко как бы получается, что жадно пьет воду. И в итоге зерна разбухают. По объему они занимают гораздо больше. И вот перед тобой целая кастрюля гречневой каши. Приятного аппетита.
Спасибо.
Пожалуйста, звони нам еще.
Угу.
Пока.
До свидания.
Счастливо. Вот такая история. На сайте мы выложим фото, как выглядят цветки гречихи. И всякую дополнительную информацию про это замечательное растение. А вам я желаю почаще есть эту замечательную кашу. Она очень полезная, в ней много железа.
Меня зовут Аля. Почему, когда играешь в шашки, именно черные и белые, а не, например, розовый и красный?
Прекрасный вопрос. К сожалению, Аля не оставила номер своего телефона, и мы не знаем, как с ней связаться. Пожалуйста, когда вы звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте нам телефоны, чтобы мы знали, как с вами связаться, а на такие вопросы нам придется отвечать просто в эфире. Действительно, почему шашки черные и белые, а не, допустим, желтые и голубые или каких-нибудь других цветов? И шашки, и шахматы, и многие другие настольные древние игры имеют фишки двух цветов, и, как правило, они действительно черные и белые. Самая древняя такая игра – это нарды, и в ней тоже черные и белые фишки. На нашем сайте мы поместим побольше дополнительной информации про историю настольных игр. В Яндексе вы можете набрать «розовый жираф» и окажетесь на нашем сайте, найдите там карманного ученого и посмотрите, как выглядели разные древние настольные игры. Суть такая, что люди, которые придумали эти игры, которые в них играли, представляли себе борьбу этих двух видов фишек как борьбу двух противоположных начал, как будто бы добра и зла, или жителей преисподней, подземелья, и жителей земли, И для этого они использовали подручные материалы, какие у них были. Для самых старинных фишек использовали темное тиковое дерево, такое есть особое дерево тик, и слоновую кость, которая такая желтоватая. Ну вот получалось два цвета, более темный и более светлый. Для того, чтобы это подчеркнуть, самое простое – это взять самый темный цвет и самый светлый цвет. Как вы знаете из прошлой передачи, самый темный цвет – это черный цвет, который поглощает весь свет, который на него попадает и ничего не отражает, а самый светлый – это белый цвет, который, наоборот, отражает от себя весь попавший на него свет. Черные и белые фишки проще всего отличать, потому что они сильнее всего отличаются между собой. Красные и розовые отличаются между собой гораздо слабее, или желтые и оранжевые тоже отличаются слабее. Конечно, если вам нравится, вы могли бы выбрать и вот такие фишки, розовые и красные, но играть было бы совсем не так удобно и не так приятно.
Здравствуйте, меня зовут Матвей Зимин. Я хочу спросить, откуда взялись гоблины?
Сейчас мы позвоним Матвею и обсудим с ним этот вопрос про гоблинов. Как ни странно, у этого вопроса есть и научная сторона. Хотя, вообще-то, мы с вами знаем, что гоблины – это сказочные существа.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Будьте любезны, а можно попросить Матвея Рюмина?
Алло.
Алло, Матвей?
Здравствуйте.
Привет, Матвей. Меня зовут Илья. Я карманный ученый из издательства «Розовый жираф». Что касается гоблинов, то, наверное, я должен был бы тебе сказать, гоблины – это сказочные существа, на самом деле их не было, так что они ниоткуда не взялись, и на этом повесить трубку. Ну, попрощаться, конечно, вежливо, и повесить трубку. Но на самом деле, подожди, на самом деле это не совсем так. Есть одна причина. Как ты знаешь, гоблины – это существа невысокого роста и очень мощные, очень сильные, такие широкие в плечах. Обычно они дерутся топорами во всяких сказках, да?
Ну, у них так, в общем, оружие такое, мне кажется, что топорики небольшие, дубинки там.
Да, и главное, что туда, еще раз, давай вспомним, они невысокого роста, но очень широкие в плечах, правда? Так вот, дело в том, что на Земле были когда-то такие существа. Они назывались неандертальцы. Это были существа, которые жили по всей Европе, обычно в пещерах, но не только. Какие-то из них жили в Азии. И они были очень сильными, они были гораздо сильнее, чем человек. Объем мозга у них был больше, то есть они были умнее. Они были низкого роста, 1,65 м. И очень широкие в плечах. Любой из них занял бы первое место на чемпионате по подъему штанги сейчас, сегодня. Мы пересеклись с этими существами на Земле, когда возникли люди, эти существа как раз повсюду царили. Я еще раз повторю, они называются неандертальцы. Ты можешь повторить это слово, неандертальцы?
Неандертальцы.
О, почти получилось. Неандертальцы. Один неандерталец, как палец. Неандерталец, а много неандертальцев. Так вот, судя по всему, мы с ними очень враждовали и воевали. Мы, люди, были гораздо более хрупкие, более нежные, хотя немножко более высокого роста. Нам было с ними тяжело, мы с ними много воевали. Мы с ними просто существовали вместе примерно 30 тысяч лет. А потом, кажется, мы их победили, и они все погибли. Кто-то из них погиб из-за того, что стало очень холодно. А мы, люди, откочевали на юг. А вот эти неандертальцы застряли в Европе, и там замерзли в Испании и в горах, в Альпах, там, где было слишком уже холодно и было мало пищи. Судя по всему, сказки про гоблинов и мифы про гоблинов как раз происходят от этих неандертальцев. Люди запомнили, что когда-то в горах жили мощные, низкорослые создания, которые говорили на совсем непонятном другом языке, были совсем другими и были врагами, были смертельными врагами. Вот с тех пор, я думаю, в сказках разных народов осталась эта идея, что существуют вот такие гоблины. Называются они по-разному. Кто-то их называет гоблины, кто-то называет их гномы. В сказках разных народов мира осталось вот такое предание.
Спасибо, было очень интересно.
Спасибо, пока.
Пока.
Вот такая история. Многие ученые действительно считают, что сказки о гоблинах могут быть связаны с тем, что мы еще помним неандертальцев, которые жили вместе с нами на Земле. Другие ученые считают, что память о драконах – это память о динозаврах, которые когда-то жили на Земле. Вот в это уже труднее поверить, потому что это было так давно, что вряд ли так далеко простирается память наших предков и наших минувших поколений. Но если вы очень любите динозавров, то не страшно, что вы про них не помните. Вам всегда про них напомнит наш замечательный палеонтолог Никита Зеленков. Пожалуйста, читайте его блог на нашем сайте. Для этого на главной странице нашего сайта «Розовый жираф» надо нажать на палеоблог. Такая табличка, которая висит на дереве. И вы можете читать несколько раз в неделю его сообщения из мира динозавров. В следующем выпуске мы сможем снова послушать нашу почти постоянную рубрику «Карманные дети», потому что нам поступил довольно сложный вопрос от кого-то из взрослых. И, как всегда, с по-настоящему сложными вопросами нам помогут справиться наши слушатели. Слушаем этот вопрос.
Меня зовут Лиза. Мне скоро, через 3 недели, будет 35 лет. Тем не менее, меня интересует, почему кудахчут курицы, когда несутся. Им больно или они радуются?
Вот такой вопрос. Пожалуйста, подумайте, что вы про это считаете. Наберите нас по телефону 514-09-49 и запишите там ваше мнение. Не забудьте оставить номер вашего телефона, чтобы мы знали, как с вами связаться. А теперь мы переходим к постоянной рубрике нашей передачи «Полная чушь». Подошло время отгадки. Ведь наверняка вы хотите узнать, какое из 4 утверждений оказалось полной, полнейшей, наиполнейшей и окончательной чушью. В начале передачи я сказал, что варан, комодский варан, может нападать на людей, даже убивать их. И это правда. Бывают такие грустные случаи. Правда, обычно это бывают какие-то ослабленные люди или маленькие дети. Но такие факты бывают, и даже в последние годы было несколько таких нападений. На нашем сайте мы поместим замечательные фотографии комодских варанов, и вы увидите, какие они грозные и огромные. Потом я сказал, что если рисинки выкладывать на шахматную доску так, что на первую вы положили клеточку одну рисинку, потом 2, потом 4, потом 8, потом 16, потом 64, потом 128, потом 256, потом 1024 и так далее. То есть все вот больше... после 256 идет 512, извините. Если класть все время вдвое больше, вдвое больше, вдвое больше, то риса не хватит в целом королевстве. Это правда. Есть такая притча, что какой-то бедняк сделал что-то очень хорошее для короля Древней Индии, и он, чтобы его отблагодарить, сказал: «Проси, что хочешь», а тот сказал: «Вот дайте мне немножко риса, вот так вот на шахматную доску положите рисинки». Тот сказал: «Ну, не проблема», и стал укладывать, а потом кончился рис во всем королевстве, потому что это на самом деле очень и очень много риса. Такая последовательность чисел называется геометрическая прогрессия, когда мы все время умножаем на какое-то одно и то же число. В данном случае мы умножаем все время на 2. И в итоге сумма получается гигантская. Все это произошло в 600 году нашей эры, а доброе дело, которое сделал бедняк, это он научил играть его в шахматы, в эту замечательную игру, которую я и вам советую научиться играть. Третий факт тоже касался шахмат. Я сказал, что пешка в первом ходе может перепрыгивать через клетку. Ну, вы, наверное, знаете, что она, конечно, может это делать. Чего вы не знаете, может, это что это правило появилось не в Древней Индии, оно появилось уже в Италии в позднем Средневековье, когда итальянцы стали увлекаться шахматами. А вот потом я сказал полную чушь. Я сказал, что неандертальцы жили в Африке. Это не так. Неандертальцы, эти могучие, суровые люди, жили в Европе и в Азии. Особенно в Европе они жили в очень суровых условиях, там, где очень холодно, они жили в пещерах. И неплохо приспосабливались к этим условиям, пока не появились современные люди и не вытеснили их оттуда в результате долгих кровопролитных войн. С тех пор мы помним о том, что когда-то в пещерах жили такие приземистые, очень сильные существа, с которыми мы враждовали. Наша передача подошла к концу. Пожалуйста, слушайте наши выпуски на сайте «Розовый жираф». Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф», и вы там окажетесь. Найдите на сайте «Карманного ученого» и послушайте наш следующий выпуск. Кроме того, вы можете слушать наши выпуски через программу iTunes, если у вас есть iPod или iPhone. Для этого в разделе «Подкасты» надо набрать по-русски «Розовый жираф» и обязательно подписаться на наш подкаст. Оставляйте ваши вопросы по телефону 514-09-49. Мы обязательно их послушаем и на некоторые из них постараемся ответить. Спасибо. Искренне ваше издательство «Розовый жираф». Карманный ученый Илья Колмановский. До новых встреч!